Франк Тилье. «Лука или темное бессмертие». Читает артист Сергей Горбунов. Помни об этой ночи. Она — залог бесконечности. Данте Алигьери. Свет, находящийся в нас, стал тьмою, и тьма, в которой мы живем, стала ужасна. Лев Толстой. Пролог. Июль 2016 года. Встреча была назначена в дешевой гостинице в Миниль-Амло, в паре километров от взлетных полос аэропорта Шарль-де-Голль. Для Элен и Бертрана Лесаж, супружеской четы, чья семейная жизнь до того протекала без особых встрясок, следующие минуты должны были стать решающими. Их машина стояла в глубине паркинга с потушенными фарами. Бертрану уже не сиделось на месте. «Наташа должна приехать через 15 минут. Я пошлю ей номер комнаты, как только окажусь внутри». И хотя Элен Лесаж ждала этого дня целую вечность, одного слова мужа было бы достаточно, чтобы она все бросила. Слишком рискованно, слишком ненадежно. И как можно довериться этой Наташе, которую они никогда не видели? Все, что они о ней знали, сводилось к обмену несколькими электронными письмами. «Мы еще можем развернуться и уехать». Бертран вертел в руках толстый конверт. 5000 евро купюрами по 50, плод двухлетней экономии. «Нет, мы уже давно бьемся. Пожалуйста, Элен, избавь нас от этого. Мы перебрали все возможности, другого способа нет, ты и сама понимаешь. Но мы же ничего о ней не знаем. У нас ни малейшей гарантии, ни малейшей уверенности. Все произошло так быстро. Ты отдаешь себе отчет. А если она исчезнет? А если, ну, не знаю, если она будет пить или колоться вовремя?» «Мы уже это обсуждали. Мы готовились несколько недель. Отступать больше нельзя. И потом я сниму видео. По крайней мере, хоть какие-то следы останутся». «Кошмар какой-то». Он погладил ее по щеке. В трудные моменты это всегда действовало на нее успокаивающе. «Я вполне осознаю, какие жертвы нам предстоят. Я все знаю, Элен. Но скажи мне, вот прямо сейчас скажи, что ты не хочешь этого ребенка. Скажи, и мы откажемся от этой затеи». Элен не нашла в себе сил ответить. Тогда Бертран сунул конверт в кожаную сумку и вышел из машины. Вдалеке виднелись взлетно-посадочные полосы. Раскалившийся за день бетон медленно остывал и теперь играл отблесками уходящих за горизонт белых и красных ограничительных огней. Бертран прижал сумку к бедру и направился к мрачной гостинице. Автоматический ключ с номером комнаты ждал его в ячейке. Чтобы вступить во владение номером, то есть четырьмя безликими стенами с мебелью и занавесками мышиного цвета, следовало набрать код, выданный машиной. Настоящая нора для транзитных пассажиров. Бертран поставил электронный будильник на тумбочку под телевизором прямо напротив кровати. Прогресс не остановить. В совершенно невинный на вид предмет была встроена снимающая в высоком разрешении видеокамера с широкоугольным объективом и вставлена рассчитанная на много часов записи карта памяти. Он включил устройство, нажав на кнопку «Будильник», затем набрал на своем мобильнике сообщение и отправил на адрес natasha.nat@gmail.com. Его корреспондентка отличалась болезненной осторожностью и не пожелала дать ему номер своего телефона. «Я на месте. Комната номер 22». Бертран принялся расхаживать взад-вперед. Через 5 минут он всерьез задумался о том, чтобы все бросить и свалить вместе с женой. Не подавать больше признаков жизни, не отвечать на мейлы, которые Наташа будет слать, не найдя никого в назначенном месте. Спустя 20 минут в дверь постучали. Наташа соответствовала своему описанию. Темноволосая, среднего роста, маленькие, глубоко посаженные голубые глаза расположены слишком близко к вздернутому носику. 24 года, указала она, на 16 лет младше его. Девица не из тех, на кого он оглянулся бы на улице, но и не противная с виду. На ней были хлопчатобумажные брюки свободного покроя и бежевый свитер с длинными рукавами. Она протянула правую руку, прижимая другую к телу. Они поздоровались. В смущении Бертран не знал, что сказать, и она взяла инициативу на себя. «Все будет хорошо. Договорились? Я уже 2 раза это делала. И теперь люди, которые мне доверились, самые счастливые родители на свете. У вас результаты анализа с собой?»
«Анализ? Да».
Бертран передал ей документ, свидетельствующий, что заражение ВИЧ-инфекцией не обнаружено. Она села на кровать лицом к камере и углубилась в чтение. Он разглядывал ее. Длинные темные волосы, немного непропорциональное лицо, левая скула чуть ниже правой. Дырочки у основания ноздрей и на мочках ушей наверняка остались от пирсинга, который она, конечно же, сняла, чтобы выглядеть более презентабельно. Кто она такая? Откуда? Почему сдает на прокат свой живот? Только ли ради денег? Элен права. Оказаться здесь с этой незнакомкой, которая станет ни больше, ни меньше, как биологической матерью их будущего ребенка, полное безумие. Но разве французские законы с их бесчисленными противоречиями оставляют им право выбора? Взамен она протянула ему результаты анализа крови месячной давности. Свою фамилию и адрес, а также название лаборатории, она замазала черным фломастером. Бертран отметил, что все показатели близки к указанным нормам, что подразумевает общее хорошее состояние здоровья. Но он ведь не врач и, в сущности, ничего в этом не понимает. «А как я могу быть уверен, что это ваши результаты?» «Вопрос доверия. Ведь нас привело сюда именно доверие, верно?» Все началось 2 неделями раньше, на форуме медицинского сайта, зарегистрированного в Бельгии. В результате долгих поисков Бертран и Элен нашли там объявление, размещенное женщинами из Франции. «Я Наташа, молодая незамужняя женщина 24 лет, великодушная и с широкими взглядами. Хотела бы помочь супружеской паре обрести счастье, стать родителями, предложив выносить их ребенка. Веду спокойный, размеренный образ жизни. Я предоставлю свою яйцеклетку, но хочу, чтобы вы знали, это будет ваш ребенок, а не мой. Я рожу во французском роддоме, таким образом вы сможете избежать всех административных проблем. А я в точности опишу порядок действий, который обеспечит получение вами ребенка. Если мое предложение вас заинтересовало, напишите на мой электронный адрес natasha.nat@gmail.com. За этим последовал обмен письмами по электронной почте, который и привел к встрече. У Наташи начался период овуляции, что давало благоприятный промежуток для действий. Пара решилась довериться телу незнакомки просто потому, что они не смогли найти другой выход. В 25 лет Элен перенесла операцию по удалению матки. После 4 лет бюрократической волокиты на заявление об усыновлении пришел отказ. Они обегали все учреждения, выясняя, что законодательства различных стран говорят относительно вынашивания третьим лицом. И все безрезультатно. Сколько супружеских пар пытались связаться с иностранными агентствами, как, например, с теми, кто использовал в качестве суррогатных матерей украинок. И в результате были задержаны на границе с запретом на ввоз ребенка на территорию. Сколько детей рождались у американских женщин, а потом им отказывали во французском гражданстве? Ни документов, ни школы, ни социальной защиты. В последние годы государство усилило контроль и больше не шло на уступки. Бертран знал это. Мошенникам и контрабандистам пришлось столкнуться с последствиями. Потом они услышали о возможности прибегнуть к услугам французской суррогатной матери. Достаточно было порыться на франкоязычных форумах. Админы сайтов, зарегистрированных во Франции, doctissimo.com, aufeminin.com, отслеживали и удаляли нелегальные объявления, но их коллеги в соседних странах были более снисходительны. Установив прямую связь с суррогатной матерью, они перешли к обсуждению денежных вопросов. За все надо платить. И за живот, и за предоставленную яйцеклетку. Суррогатное материнство запрещено на территории Франции, но закон можно обойти, если у тебя есть необходимые деньги, чтобы оплатить матку, а главное – крепкие нервы. Вот уж чего Бертрану жестоко не хватало. Наташа почувствовала это и попыталась его успокоить. «Расслабьтесь, а то ничего не получится. Деньги в купюрах по 50 у вас с собой?» Он кивнул, по-прежнему застыв на месте. У него еще оставались вопросы, но теперь, стоя перед ней, он чувствовал себя сбитым с толку и неспособным вспомнить, что следует делать дальше. Она порылась в сумочке, протянула ему пипетку в упаковке и пару латексных перчаток. Через 20 минут Бертран по-прежнему оставался в ванной. Она потеряла терпение. «Ну, что там?» «У меня не получается». «Только не говорите, что вы никогда не дрочили. Не будем же мы торчать здесь всю ночь?» Он, наконец, появился с мокрым лбом и наполненной спермой пипеткой, зажатой в правой руке между большим и указательным пальцем. Наташа тоже натянула перчатки. Она сидела на краю постели, спустив трусики до щиколоток. Влажность в комнате, неловкость ситуации, из-под тишка снимающая камера. На Бертрана нахлынуло смешанное чувство грусти и стыда. Особенно, когда женщина сунула пипетку между ног, погрузила ее во влагалище и впрыснула содержимое. Он заметил рубцы на ее ляжках. Старые порезы? Разрывы? «Ну все. Дело сделано». Заметив, как внимательно он разглядывает ее рубцы, она быстро натянула трусики и брюки. «Аванс?» Бертран вручил ей содержимое кожаной сумки. Она взвесила пачку и не стала пересчитывать. «Отлично. Я свяжусь с вами позже, по мейлу. Если прилипло, я пошлю вам УЗИ с датой наступления беременности, но только одно. Если же нет, встретимся снова и начнем сначала». «А почему только одно УЗИ? Мы же...» «Я вам уже объясняла. Матери, собирающиеся отказаться от ребенка, получают медицинское обслуживание, только удостоверив свою личность. И не забудьте, никогда никому об этом не рассказывайте». Она разломала пипетку на мелкие кусочки, бросила остатки в унитаз и спустила воду. «Официально вы изменили жене, и у нас был незащищенный секс. Это же не запрещено, верно?»
«Верно».
Она в последний раз взглянула на него и пошла к двери. Бертран протянул руку, словно хотел удержать исчезающий призрак. «На своих мейлах вы пишете то Наташа, то Натали. Это не ваше настоящее имя. Я даже не знаю, как вас зовут». «Зовите меня и пишите мое имя, как вам вздумается. Так будет лучше». И, не сказав больше ни слова, она испарилась. Следующие недели были для их семьи окутаны черными тучами тревоги и страха. Сначала они решили, что их элементарно облапошили, потому что Наташа не давала о себе знать. В вечер оплодотворения она пришла в гостиницу пешком и ушла так же. У них не было ни малейшей возможности отыскать девушку. Ее объявление исчезло с форума уже вечером, сразу после их встречи. Мейлы, которые пытались отправить ей Бертран, возвращались обратно с пометкой об ошибке. Адресат неизвестен. Единственное, чем они располагали, было видео, а значит, лицо Наташи. Ну, и что с этим делать? Обращение в полицию исключено. Они попались. И Наташа это знает. Ссоры стали многочисленными и бесконечными, и едва не положили конец 8 годам их супружества. Конечно, они потеряли деньги, но куда тяжелее было то, что они потеряли надежду вырастить ребенка. К концу 3-го месяца пришло спасительное сообщение с электронного адреса, почти полностью идентичного первому. natalia.nat@gmail.com. Так они узнали, что их ждет ребенок. Темная, едва различимая фасолинка на единственном снимке УЗИ. Это хрупкое существо, желанное вопреки всякому здравому смыслу, существовало. И тут наступило время, когда супруги принялись непрестанно убеждать себя и друг друга в правильности своего выбора. Нет, это не торговля человеческим существом или какая-то иная форма эксплуатации, а совершенно законное желание, как у всякого другого, иметь и любить ребенка. Почему женщине, у которой из-за рака вырезали матку, отказано в праве быть матерью? Элен не представляла себе ни жизни, ни смерти без любви к дочери или сыну. То, в чем им отказала природа и Франция, они взяли сами. Обретение ребенка требовало жертв. Покинуть Париж и круг друзей, чтобы избежать многочисленных вопросов, которые без всякого сомнения возникнут при появлении новорожденного. Выдержать трудное объяснение с родителями и описать ситуацию, поставив их пред свершившимся фактом. Бертран начал искать новое место коммерческого представителя где-нибудь в провинции и нашел такое километрах в 100 к югу от Парижа. Они оставили свою квартиру в 20-м округе и сняли дом в Саране, недалеко от Орлеана. Элен не вернулась к своей работе помощника управляющего. Будущий младенец обеспечит ей 100% занятость. Они взяли потребительский кредит в 20 тысяч евро. По своим кредиткам они снимали каждую неделю по 400 евро и прятали наличные в коробку из-под обуви, засунутую в укромный уголок на чердаке. У Элен начались приступы паранойи. Она убеждала себя, что весь мир в курсе их тайны. Она твердила, что в один прекрасный день явится полиция, чтобы отобрать у них ребенка, а их самих бросить в тюрьму. Бертран успокаивал ее в надежде, что присутствие младенца положит конец его мучениям. По прошествии 6 месяцев они начали обставлять детскую для будущего младенца. Дочки или сыночка? Они этого не знали. Они выбрали зеленые обои и купили коляску-трансформер, которую и поставили в центре комнаты. Элен не носила ребенка, но в глубине сердца переживала всю гамму чувств будущей мамы. Ей случалось спать, прижимая к животу подушку, словно она хотела уже сейчас защитить малыша и передать ему материнскую любовь. Ни одной ночи не проходило без мыслей о ребенке. Последний мейл пришел в первый день весны 2017 года. Истинный знак судьбы. Наташа родила на прошлой неделе, на 2 недели раньше срока. Она заранее написала отказ от ребенка. Мальчишку, сына, предел их мечтаний. По ее словам, все прошло хорошо, без малейших осложнений. «Как по маслу», — написала она. Ребеночек получился вполне упитанный и среднего роста. Наташа назначила Бертрану встречу в Люксембургском саду в Париже в 19:30 вечера, на следующий день после получения послания. Кроме нескольких бегунов, в холодном парке никого не было, и она ждала одна недалеко от теннисных кортов, зябко потирая руки в тонких кожаных перчатках. Беременность, а потом роды обвели ее глаза темными кругами. Коротко остриженные и теперь обесцвеченные волосы обрамляли округлившееся лицо с мертвенно-бледными щеками. В крыльях носа и на мочках ушей теперь сверкал пирсинг. Бертран едва узнал Наташу, но ему неудержимо захотелось сжать ее в объятиях, несмотря на стресс и бессонные ночи, причиной которых она была. Ведь она приютила и сберегла в своем лоне сына. Их сына. Элен и его. «Спасибо». Она не смогла его оттолкнуть, потом протянула ему фотографию. «Мне удалось тайком его снять». Взглянув на нечеткую фотографию, Бертран почувствовал, как глазам подступают слезы. Младенец с плотно закрытыми глазами лежал в кювезе, раскинув в стороны крошечные ручки. Он был ангельски красив. Бертран подумал, что мальчик похож на него. Ему бы так хотелось прижать ребенка к себе, услышать, как он плачет, почувствовать его тепло. Он спросил, можно ли оставить фотографию себе, но она вырвала снимок у него из рук. «Это будет моим единственным воспоминанием о нем. Я оставлю ее себе». Она внимательно осмотрелась и направилась в сторону рощицы. «Еще раз объясняю, что надо делать дальше. Вы должны неукоснительно следовать моим указаниям, если не хотите накликать на себя проблемы. Понятно?»
«Понятно».
«Я назову вам три имени ребенка, координаты больницы и дату рождения в обмен на 20 тысяч евро, которые вы мне должны. Они у вас?»
«Они здесь». «В купюрах по 50, как вы хотели».
«Отлично. С этой информацией вы сначала отправитесь в любую мэрию, чтобы составить заявление о признании отцовства. Чиновник в бюро регистрации актов гражданского состояния не сможет вам отказать, потому что вы делаете свое заявление без принуждения, по доброй воле, ясно?»
«Ясно».
«Но тот же чиновник может начать расследование, если почует неладное. Вы должны оставаться спокойным, вести себя естественно. Вы запомнили историю, которую я вам написала в мейлах? Легенду, которую вам придется повторять всем, кто будет задавать вопросы?»
«Да.
Я познакомился с вами в командировке около 8,5 месяцев назад.
В начале июля.
Будьте точны».
«В начале июля, да.
Мы немного перебрали с выпивкой. В гостинице у нас случился незащищенный секс. Я знал только ваше имя, Наташа, но оставил вам свой номер телефона. Я не получал от вас никаких известий, кроме одного, 3 месяца назад, когда вы сообщили, что беременны, и я отец».
«Продолжайте».
«Вы не смогли сделать аборт, потому что заметили слишком поздно. Вы сообщили мне, что собираетесь подписать отказ, потому что не желаете иметь никакого отношения к этому ребенку. Но вы не хотели лишать меня возможности стать отцом и сочли своим долгом проинформировать меня о рождении ребенка».
Наташа кивнула и остановилась. Втянув голову в плечи, она внимательно следила за всем, что происходит вокруг. Бертран ощущал ее страх. Вызван ли он темнотой или скользящими среди деревьев тенями? Или она боялась идти одна с такой крупной суммой денег?
«Отлично. Именно так и говорите. А теперь давайте покончим с этим».
Бертран передал ей сумку, набитую купюрами по 50 евро. Она бросила в нее беглый взгляд, осторожно пощупала несколько банкнот, потом запихнула сумку под куртку.
«Три имени, которые я ему дала. Это Лука, Антуан и Виктор. Он родился в роддоме больничного центра в Ассере. 17 марта в 9 часов 10 минут.
На данный момент его, возможно, уже передали в социальную службу защиты детей, и по всей логике, в ожидании усыновления он должен находиться в яслях Эрмитажа, недалеко от больницы. А если не в них, то пойдите в больницу и спросите, но других яслей в Осере все равно нет. Отправляйтесь в ясли сразу же, как только получите свидетельство об отцовстве. У вас есть 2 месяца, считая от даты рождения, чтобы предъявить свои права. Насчет раз они не отдадут вам ребенка, а проведут социальное расследование. Это нормально. Сначала выяснят у вашей жены, какие соображения толкают ее на то, чтобы принять в семью ребенка, рожденного в результате супружеской измены. Спросят, насколько серьезно ваше собственное намерение оставить младенца себе. Найдите убедительные аргументы. Бертран молча кивнул. Он сумеет выстоять и защититься. Он знает, как тяжело ребенку расти без отца. Своего он никогда не знал. «Ничего не говорите ни о вашей просьбе об усыновлении, ни о неспособности жены зачать ребенка, иначе ситуация покажется подозрительной, и они начнут разнюхивать. Понятно?» «Понятно». «Потом ребенок будет ваш, получит новое свидетельство о рождении, где вы будете фигурировать как отец. У него будет ваша фамилия». Она подняла воротник, засунула руки глубоко в карманы. «Я отдам вам один совет. Старайтесь быть как можно незаметнее с этим ребенком. Спокойно живите своей жизнью. Старайтесь растить его как можно лучше. А главное... не привлекайте к себе внимания. Никогда. Поменьше света, вы понимаете? Свет может привлечь тени». От ее последних слов Бертран похолодел. Воздух вдруг показался ему слишком свежим. «Тени? Какие тени?» Еще раз оглядевшись вокруг, она заколебалась и добавила. «Он особенный, этот ребенок. Ваша безвестность будет ему лучшей защитой». И совершенно так же, как почти 9 месяцев назад, она, даже не обернувшись, ушла в день, последовавший за наступлением весны. Бертран смотрел ей вслед, и внезапно его потрясло ощущение глубокой уверенности. «Эта женщина умирает от страха».